Сергей Садов. Осада. Пролог. В огромном просторном кресле сидел грузный мужчина. Он казался частью этого массивного предмета мебели, словно созданного специально для него. В камине потрескивали дрова. Лоб короля, несмотря на прохладу в комнате, был усеян бисеринками пота, а взгляд блуждал где-то вдали. Его мысли явно были заняты чем-то далеким от этой комнаты. Напротив него, почтительно склонив голову, сидел худощавый мужчина в бело-синей сутане. В отличие от короля, мужчина был собран и напоминал скорее взведенную пружину.
«Жаль», — наконец произнес король, сосредоточивая внимание на собеседнике. «Никаких шансов?»
«Трудно что-то утверждать, Ваше Величество», — почтительно заговорил худой. «Врачи говорят, что шансы есть, но слишком небольшие. Герцог что-то там планирует сделать, собрал несколько архимагов у себя, отвалил им бешеные деньги. Кажется, у него есть какой-то план, но получится ли у него, нет? Устроит его результат или нет? Устроит ли результат нас? Мы не можем на такое рассчитывать».
«Значит, астральный близнец», — задумчиво протянул король. «Может и сработать, но риски. Не думал, что герцог так сильно любит свою дочь».
Король внимательно посмотрел на собеседника. В свете камина его умные и цепкие глаза блеснули.
«Мне осталось немного времени», — жестко произнес он, не давая возразить. «Посмотри на меня. Свадьба моего сына с дочерью герцога могла бы укрепить его позиции. Поддержка герцогства Райгонского заставила бы замолчать всех конкурентов».
Собеседник короля промолчал. Замечание явно было риторическим и не требовало ответа. Более того, в свое время он сам и предложил идею этой помолвки. Опираясь на военные ресурсы герцогства, они могли бы упрочить власть короля, которую основательно так шатали непокорные вассалы.
«Ваше Величество, большинство и так поддерживает вашего сына. Смута на самом деле не нужна никому».
Король поморщился.
«Ты прекрасно знаешь, о чем я. Они, может, и поддерживают моего сына. Но, королева, ты лучше меня знаешь эту су...»
Король замолк, хмуро глядя на собеседника. Устало махнул рукой.
«Какие уж тут между нами вежливости. Одна и радость, что против сына не пойдет. Но ее представление о его благе... И, конечно, она единственная знает, что нужно сыну. Если бы удалось провести свадьбу до моей смерти, то Райгонские с поддержкой остальных смогли бы укротить мою жену. Но без официального статуса...»
«Ваше Величество, осмелюсь заметить, вашему сыну всего 11 лет, а герцогине 8.
«И что?» — зло глянул на собеседника. «Когда речь идет о спокойствии в королевстве, их возраст не имеет значения. В конце концов, никто не собирается их гнать в постель прямо вот завтра. Мне просто нужно как-то нейтрализовать влияние жены. Проклятье! Я даже не могу убить ее. Она, конечно, та еще женщина, но сына не предаст никогда. А если ее убрать, то сын вообще останется без поддержки. Был один шанс, но и тот. Как же все не вовремя. Такая хорошая была возможность».
Собеседник короля снова промолчал. А что тут сказать? Но король явно ждал ответа, и молчание не предполагалось.
«Может, у герцога что-то получится?»
Король устало мотнул головой.
«Мы не можем полагаться на случай. Да еще и непонятно, что из этого получится. Сам понимаешь, мы не можем просчитать влияние астрального близнеца. Возможно, получим сумасшедшую какую-нибудь с манией разрушения».
Собеседник попытался возразить, но король явно ушел в свои размышления и не обратил внимания на попытку собеседника, продолжая размышлять вслух.
«Прежде чем дать герцогу добро на его план, я внимательно изучил хроники. Результат редко оказывается тот, на который рассчитываешь. а сделать королевой то, что получится в результате слияния, если вообще что-то получится. Как бы и в самом деле королева не оказалась по сравнению с этим существом милой, доброй, понимающей.
Стайрон честно задумался, постаравшись представить кого-то, по сравнению с кем королева окажется доброй и понимающей. Получился какой-то монстр из глубин ада.
«Нет, нужно искать другие варианты, Стайрон», — продолжил король, не заметив, как передернулся его собеседник. «Знаю я тебя. Ты не мог не подготовить запасные варианты».
«Они много хуже, Ваше Величество», — вздохнул собеседник. «Герцогство Райгонское, в силу своего положения на границе, постоянно вынуждающее их отражать набеги варваров, обладает самой боеспособной армией в королевстве. Им не хватает влияния при дворе, но тут им смог бы помочь я и наши союзники. Все остальные, они либо по уши замазаны в интригах королевы, либо не обладают нужным влиянием, либо не смогут создать нужного перевеса, а значит, все будет шатко».
«И все же».
«Марграф Лейстен», — коротко ответил Стайрон. «У него и дочь подходящего возраста есть, ей недавно исполнилось 10».
Король задумался. «Поясни, не самые влиятельные люди, при дворе бывают мало?» «Конечно, с одной стороны не участвовали в интригах, с другой — ни влияния, ни военной силы. Но если ты их предложил, значит, есть что-то».
«Маркграфство Лейстен находится рядом с герцогством Райгонским, и маркграф — близкий друг Айрина Райгонского. Более того, Айрин — крестный отец дочери маркграфа».
«Вот оно как. То есть поддержка герцогства, но с другой стороны...» «Ты наверняка уже общался с герцогом на эту тему».
«Да, Ваше Величество, герцог совершенно не против. Мне кажется, его сейчас вообще ничего не заботит, кроме здоровья дочери».
«Так все плохо?»
«Врачи говорят, что рассинхрон ауры усиливается. Если не удастся стабилизировать ее за месяц, то дальше начнется лавинообразный распад. Сначала ауры, потом личности. Потом девочка превратится в овощ. Живет, дышит, но...»
«Да, печально», — кивнул король. «Видел я тех, кто пережил рассинхрон ауры. Даже церковь признала, что души уже покинули эти тела. А значит, их убийство уже нельзя считать убийством человека. Не повезло девочке. Но я чувствую большое «но» в твоем предложении».
«Маркграф против», — признался Стайрон. «Ему совершенно не хочется влезать в дворцовые разборки, тем более тащить в них дочь».
Король мрачно усмехнулся. «Ничего, эту проблему мы решим. Пригласи ко мне маркграфа и начинай готовить свадьбу. Нужно обязательно успеть ее завершить до моей смерти. Не по правилам, но, думаю, придворные простят отцу желание обеспечить сыну личное счастье и поймут его желание лично присутствовать на свадьбе. Воля умирающего и все такое». Стайрон медленно кивнул.
«Сделаю, Ваше Величество».
«Эх, мне бы еще 5 или хотя бы 3 года. Не успеваю. Стайрон, на тебя вся надежда. Я назначу тебя председателем регентского совета. К сожалению, не пустить туда жену я не могу. Чую, попьет она еще твоей крови. Но постараюсь убрать оттуда как можно больше ее сторонников. Дальше оставляю все на тебя. А теперь иди. Мне надо подумать. Да и устал я».
Стайрон встал и глубоко поклонился, повернулся и неторопливо вышел, стараясь не смотреть на оплывшего жиром человека у камина. Было больно смотреть на то, во что превратился великий король, который много сделал для укрепления королевства. Уговорами, силой. Да что говорить, предательством он сумел сокрушить многих врагов, упрочил королевскую власть, притихли внешние враги. Но короля сразили не внутренние или внешние враги, а болезнь, с которой ничего не смогли сделать врачи. Всего за 5 лет король, хоть и никогда не отличавшийся стройностью, превратился в оплывшего жиром толстяка, который даже передвигался с трудом. Болезнь не отняла разум, по-прежнему остававшийся острым, но... Перед королевством отчетливо замаячила угроза гражданской войны, которая грозила похоронить все достигнутое Эрдором I вместе с королевством.